Есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами, как обычно, будем читать апостольские послания, которые у нас были в прошлое воскресенье. Если в прошедшее, если успеем, то прочитаем немножко и то, что относится к сегодняшнему понедельнику. Но начнем, конечно, с того, что мы читали вчера в церкви. Вчера читали послание к Галатам святого апостола Павла. Вторая глава, 16 по 20 стихи. Короткий достаточно отрывок, но очень богословски насыщенный. На него нам стоит обратить внимание. Вот что пишет апостол. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспял со Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Апостол здесь описывает разномыслие, которое возникло у него со святым апостолом Петром. И оно касалось того, что некоторые члены иудейской общины, которые веровали во Христа, они считали важным, считали необходимым продолжать соблюдать иудейский закон. Нужно было для того, чтобы сделаться христианином, сделаться сначала иудеем. Ну вот Иисус, он же иудейский мессия, предсказанный иудейскими пророками, посланный к иудейскому народу. И из этого люди делали вывод, что, конечно же, язычники могут уверовать во Христа, но для этого они должны сначала сделаться иудеями, принять обрезание, начать жить по иудейскому закону. Это, в принципе, было возможно. Иудаизм того времени был вполне себе миссионерской религией, и люди из язычников могли присоединиться к иудейскому народу, но, конечно же, это предполагало, что человек покоряется закону иудейскому, это предполагало, что человек начинает соблюдать все предписания Торы. И для иудеев существовало четкое очень разделение. Нельзя было и есть вместе с язычниками, И когда некоторые иудеи прибыли и стали смотреть внимательно, а не ест ли Петр с язычниками, вот Петр испугался и стал от этого уклоняться. И вот апостол Павел говорит, что нужно не уклоняться, нужно подвязаться за истину евангельскую, нужно прямо провозглашать, прямо говорить о том, что теперь ветхозаветный иудейский закон, он утратил свою необходимость, он утратил свое значение. Но то, что говорит здесь апостол, оно гораздо глубже, оно касается его сотериологии, то есть его представления о спасении в целом. Он говорит: «Узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа». Что такое дела закона у апостола Павла? Можно сказать, что это речь идет об обрядовом законе, и это тоже будет верно, потому что, конечно же, весь контекст всего этого разногласия, он указывает на то, что речь идет об обрядовом законе, но не только. Не только, потому что мы можем вспомнить, например, что в послании к римлянам апостол Павел говорит о том, что язычники, не имеющие закона, по природе законное делают. Они свидетельствуют, что дело закона написано у них в сердцах. То есть, очевидно, речь идет не об обрядовом законе в данном случае, речь идет о нравственном законе. Но если нам составить представление, о чем вообще говорит апостол, очевидно, здесь речь идет и о том, и о другом. Речь идет как о нравственном, так и об обрядовом законе, о всех человеческих усилиях как-то угодить Богу. То есть человек стремится угодить Богу, стремится оправдаться перед Ним тем, что он выполняет дела закона, то есть все то, что Бог требует в своем законе, все то, что все эти человеческие дела, которые Богу угодны. Идет ли речь об обрядовых каких-то вещах, о поклонении Богу, или речь идет о нравственных заповедях Бога. И апостол говорит, что человек не оправдывается этими самыми делами закона. Человек не оправдывается своими личными усилиями, направленными на то, чтобы благоугодить Богу. И это то, что апостол говорит, в высшей степени контринтуитивно. Это в высшей степени не укладывается в голове. Потому что мы все считаем, не только иудеи того времени, но и мы с вами склонны считать, что человек оправдывается перед Богом своими собственными делами, своими собственными усилиями, своей собственной доброй, благочестивой жизнью. Это ответ, который даст практически каждый человек, которого мы встретим на улице. То есть любой человек верит по умолчанию в то, что человек оправдывается перед Богом своей хорошей жизнью. Вот как ты натворил там, наделал добрых дел, как ты поклонялся Богу, вот за это Бог тебя там вознаградит или накажет. И апостол говорит, что так это не работает. Человек не может оправдаться делами закона. И это звучит как-то очень странно. Почему, собственно? Потому что законом познается грех, и апостол говорит о том, что никто из нас не может оправдаться делами закона, потому что мы все грешники. Никто из нас не дотягивает до оправдания. Мы все согрешили. Мы привыкли считать, что мы в целом-то хорошие люди. Вот есть какие-то другие плохие люди, которых Бог осудит, какие-нибудь злодеи и негодяи. А вот мы как-нибудь будем оправданы. Но апостол говорит, что делами закона не оправдается никто, никакая плоть вообще. Потому что Бог свят, и перед лицом Бога любой грех вообще, он достоин безусловного осуждения. И мы все являемся грешниками перед Богом. Как человек вообще может спастись? Как человек может оправдаться перед Богом? Апостол говорит: веры в Иисуса Христа. Или, как он говорит в послании к римлянам, мы получаем оправдание даром по богатству благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. То есть мы оправдываемся перед Богом, мы оправдываемся перед Его судом не тем, что мы сами по себе вот хорошие люди хорошо себя вели, это не так. Мы оправдываемся перед Богом тем, что за нас умер Христос. Эта концепция, она абсолютно центральна для всего Нового Завета, для апостола Павла, и в то же время она с большим трудом укладывается у человека в голове. Потому что мы привыкли воспринимать себя как своих собственных искупителей и спасителей, как людей, которые своими собственными делами добывают себе спасение. И практически все человеческие религии, они говорят о том, что человек обретает некое блаженное посмертие своими личными усилиями, своими добрыми делами. Еще в египетской книге мертвых там есть момент, так называемый отрицательной исповеди, когда душа пристает там на суд Осириса и говорит, что я не воровал, я не убивал, я там не прелюбодействовал, я не заставлял убивать других. Вообще я себя вел хорошо. На этом основании меня надо пустить там куда-то в то блаженное посмертие, которое предполагалось за добродетельными египтянами. Ну, а, соответственно, если ты грешил, если ты себя плохо вел, то ты отправляешься там куда-то в намного более печальное место. И во всех религиях вот этот момент, он присутствует, что человек оправдывается делами закона, человек оправдывается своим хорошим поведением. И Новый Завет говорит, нет, ты не можешь оправдаться своим хорошим поведением, потому что ты ведешь себя плохо, потому что ты грешник перед святым Богом. И это важный очень момент, потому что христианство начинается с того, что человек осознает реальность своего провала, реальность своего банкротства, что я не могу оправдаться перед Богом своим личным нравственным поведением. Я не могу оправдаться перед Богом тем, что я такой хороший. Это момент очень важный, который люди постоянно склонны игнорировать, и люди склонны не понимать, о чем Евангелие вообще, потому что человек вот по умолчанию предполагает, что хорошие люди попадают на небеса, плохие люди попадают в ад. Я хороший человек, я попаду на небеса по причине моей хорошести. А что вот там, верить во Христа, в церковь ходить, ну, это все, ну, некий бонус, ну, в общем-то, необязательный. И вот Священное Писание говорит, что мы все грешники, никто из нас не может оправдаться делами закона. Ни один из нас. И Бог дает нам оправдание, Бог дает нам спасение в Иисусе Христе. В отличие от нас всех, Иисус Христос совершенный праведник. Он единственный человек, который заслуживает оправдания по закону. Никто из нас не заслуживает, Христос заслуживает. И Он прожил всю свою жизнь в совершенной безгрешности, в совершенном послушании Отцу, и это послушание достигло высшей точки в том, что Он умер на кресте. И вот мы сами не праведники, но у нас есть ходатай, Иисус Христос, праведник. Мы приобретаем оправдание на суде не тем, что мы сделали сами хорошего, а тем, что ради нас сделал Христос. То, что Христос совершил на кресте, обладает настолько огромной ценностью, что ради этой его крестной жертвы мы приобретаем оправдание. Как говорит святой Иоанн Златоуст, Христос заплатил гораздо больше того, чем мы были должны. Причем настолько больше, насколько море несравненно больше, чем в сравнении с малой каплей. То есть мы получаем оправдание благодаря тому, что совершил ради нас Иисус Христос. У нас нет другого оправдания, мы по собственным нашим делам можем быть только осуждены, но у нас есть наш Искупитель, у нас есть тот, кто ради нас умер и воскрес, это Христос. И человек оправдывается верою в Иисуса Христа. И, конечно, тут нуждается в разъяснении само слово «оправдывается», что значит «оправдываться верой в Иисуса Христа». И есть два оттенка этого слова. Это вынесение оправдательного приговора, то есть оправдывается неким таким судебным образом. человек получает оправдательный приговор, с него сняты все обвинения, и делается реально праведным, то есть обновляется, переживает некое обновление сердца. На самом деле в словах апостола Павла есть тот и другой оттенок. Сначала мы в Иисусе Христе приобретаем оправдание, так сказать, судебное. С нас сняты все обвинения, мы освобождены от осуждения за наши грехи. Но это видно, например, как апостол Павел говорит в 5 главе послания к римлянам, 1 стих: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». То есть мы уже оправдались. Вот когда мы уверовали, когда мы крестились, мы уже оправдались. В каком смысле? В том смысле, что мы сделались фактически праведными, что мы уже безгрешны? Нет, конечно. В том смысле, что мы оправданы, нам вынесен оправдательный приговор Богом ради того, что сделал для нас Иисус Христос. Но, конечно же, оправдание включает в себя, оно влечет за собой и изменение жизни. Вот одно не бывает без другого. Апостол Павел, например, когда он пишет Коринфянам, и он предостерегает людей, которые пребывают в упорном грехе, он нам говорит, что «я вас предупреждал, еще раз предупреждаю, что воры, пьяницы, хищники, злоречивые, там, блудники, мужеложники и так далее, Царство Божие не наследуют, но и таковыми были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались кровью Иисуса Христа и Духом Бога нашего». То есть то, что они оправдались, эти люди, очевидно, означает, что они оставили прежний образ жизни. Вот вы были такие, вот вы там были воры, пьяницы, хищники, злоречивые, а теперь вы оправдались, и это проявилось в том, что вы больше себя так не ведете. То есть оправдание как приобретение оправдательного приговора перед Богом, оно, конечно же, ведет к оправданию, как к изменению жизни. Узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Что значит уверовать в Иисуса Христа, и что значит оправдаться этой верой. Апостол в других местах пишет об этом достаточно подробно. В наши дни мы часто называем словом «вера» согласие с какими-то утверждениями, признание чего-то за истину, но тут беда в том, что согласие или признание за истину может иметь очень разные оттенки. Вот мы можем соглашаться, ну, примерно с тем настроением, ну, если вам это так важно, то и пусть оно так будет. Ну, а мне-то что? Вот когда мы соглашаемся с чем-то, что не имеет для нас значения и никак не влияет на нашу жизнь. То есть, как вот иногда люди могут говорить, ну, вот Христос воскрес, ну, воскрес, если вы так хотите. Ну, а на что это меняет? Что это меняет вообще? Вот не буду я с этим спорить, у меня нет желания, сил. Пусть будет так, если вы хотите. И понятно, конечно, что это не является спасительной верой. Это не об этом говорит апостол. Мы привыкли к тому, что вот, особенно когда был советский период, все кругом были атеисты, и вот верующий человек, это был человек, который признавал, что Бог существует. Достаточно было вот этого признания, чтобы относиться к верующим. Во времена апостолов, конечно же, атеистов не было, и все признавали Бога, все признавали ту или иную сверхъестественную реальность. Иудеи так вообще знали единого истинного Бога. И вера – это не просто, конечно же, согласие, это не просто признание того, что Бог существует. Это даже не просто признание того, что Иисус Христос – воплощенный Бог, он умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Под верой в Иисуса Христа понимается нечто другое, а именно предание себя Иисусу Христу, когда человек покоряется ему как Господу и полагается на него как на Спасителя. Апостол Павел говорит, что это вера, которая проявляется в вере обетованием Божьим. Обетование – это очень такое ключевое понятие для всего Священного Писания. И апостол объясняет, что значит верить во Христа на примере Авраама. Авраам – это отец веры, это праотец еврейского народа, и он признается отцом веры всеми великими тремя монотеистическими традициями. Его иудеи, христиане, мусульмане глубоко почитают. И вот апостол Павел приводит в пример Авраама как человека, который поверил Богу. И история Авраама, она такая, вот, на которую указывает Павел. Бог обещал Аврааму многочисленное потомство от его супруги Сарры. Но время шло, и ничего похожего на многочисленное потомство Авраама с Сарой не было. Сара была неплодна. И даже до того неплодна, что наследником Авраама был некий Елиазер из Дамаска, то есть некий его такой, ну, наверное, управляющий, какой-то достаточно поставленный слуга, но не его даже кровный родственник. И Бог обещает Аврааму многочисленное потомство, идут десятилетия, и ничего похожего нет, и, тем не менее, Авраам верит. Бог знает, как исполнить свою заповедь, свое обетование. Бог знает, как он осуществит то, что он сказал. Авраам, как пишет апостол, не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное. То есть, так выглядит вера Авраама. Бог дает обетование, то есть обещание. Собственно, обетование – это такое немножко архаичное слово из синодального перевода. Оно значит просто-напросто обещание. Бог дает обещание Аврааму, у тебя будет потомство многочисленное, как песок морской, как звезды на небе. И Авраам принимает это как истину. Раз Бог это пообещал, значит, это правда. Если я сталкиваюсь с чем-то, что этому, видимо, противоречит, ну вот уже он и Сара глубокие старики, ну, Бог лучше знает, он вообще хозяин мироздания, он знает, как он осуществит свое слово, я просто полагаюсь на то, что Бог сказал. Вот есть некое Божье обетование, я на него полагаюсь. И апостол говорит, что именно эта вера вменилась Аврааму в праведность. Вера доверия по отношению к Божьему обещанию, тому, что Бог обещал. И апостол говорит, что это сказано не только применительно к Аврааму, это сказано применительно и к нам, верующим в Иисуса Христа, которого Бог предал, который умер за грехи наши, который воскрес для оправдания нашего. То есть Бог дает христианам, как и Аврааму, некоторые обещания. Бог обещает что-то всякому, кто уверует в Христа. А в Священном Писании мы находим примеры этих обещаний. Ну, например, Христос говорит о святом крещении. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. То есть Господь обещает спасение тем, кто уверует и крестится. Или Господь говорит о Евхаристии, едущем мою плоть и пьющем мою кровь, во мне пребывает, я в нем. Он имеет жизнь вечную, я воскрешу его в последний день. То есть Христос дает определенные обещания всем нам, всем, кто уверовал в него. И вера, спасительная вера, она предполагает, что мы полагаемся на эти обещания. Христос говорит, едущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную, и мы имеем жизнь вечную. Откуда мы это знаем? Мы это знаем из слов Господа нашего Иисуса Христа. Мы знаем, что мы приступая к Евхаристии, мы вкушаем истинное тело, истинная кровь Господа. Господь сказал, что идущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную. Мы с вами имеем жизнь вечную. Вера принимает эти слова Божии, как относящиеся к нам лично, не к каким-то другим людям, не к какой-то абстрактной общности, а именно к нам лично. Вот. Мы полагаемся на обещание Христа спасти верующих. Мы покоряемся Ему как Господу, мы доверяемся Ему как Спасителю, мы верим, что он так, что как он обещал, так он и поступит. Это можно сравнить с обещанием, которое, например, муж дает жене. Вот, молодые люди вступают в брак, и мужчина дает женщине обетование. Он ей обещает, что он с ней будет, что он ее не бросит, что он всегда будет о ней заботиться. И она полагается на эти обетования. То есть брак, он существует, он осуществился, потому что невеста поверила обетованием жениха. Он ей пообещал, что он будет ей мужем, что он ее не бросит, что он будет о ней заботиться. И она приняла эти обещания, она на него положилась. Христос обещает жизнь вечную тем, кто верует в Него. И вот вера полагается на эти его обещания. Человек оправдывается этой верой. А в чем эта вера проявляется? Она проявляется, если мы так вот осмотрим Священное Писание, в том, что человек, приступая к святому крещению, мы это читаем, кто будет веровать и креститься, спасен будет, в том, что человек пребывает в церкви через Евхаристию, как Христос говорит, едущий мою плоть, пьющий мою кровь, во мне пребывает, я в нем, в том, что человек хранит заповеди, и в том, что он исповедует Иисуса Христа тем, кто он есть, Богом и Спасителем. То есть спасительная вера, она нас приводит в церковь, и она проявляется в том, что мы пребываем в общении с церковью в таинствах. И вот мы оправдываемся и спасаемся этой верой в Иисуса Христа. Почему? Потому что эта вера означает наш союз, наш завет со Христом. Мы вступаем со Христом в союз, в отношения, которые Библия сравнивает с браком или с подданством, или с усыновлением, или с воинской службой. Вот в античном мире усыновление – это был такой вот юридический акт, который мог совершиться даже по отношению к взрослому человеку. Это могло иметь там определенные политические, например, измерения, когда человек становился членом какой-то важной и влиятельной семьи. Вот, человек, которого усыновляли, он приобретал все привилегии, он приобретал статус члена вот этой знатной семьи. И вот Бог во Христе нас усыновляет, нас делает родными себе. И мы принимаем этот дар через веру. Через веру то, что сделал Христос, принадлежит нам. Тут можно вернуться к этому образу брака. Где-то у Чехова есть рассказ про то, как двое мужчин беседуют, и один другому говорит, вот как женщинам легче жить на свете. Мужчине для того, чтобы стать действительным статским советником, нужно там провести годы и годы и годы на государственной службе, беспорочно служить. А женщине, чтобы стать действительной статской советницей, нужно полчаса, за которые она обвенчается с действительным статским советником в церкви. То есть она, хотя она не трудилась ради этого высокого социального статуса, ради которого трудился ее муж, она получает все это просто потому, что она вышла за него замуж. Она получает его социальный статус, она получает там его богатство, она получает почет и уважение в обществе, она теперь действительная статская советница. И все это она получает не потому, что она ради этого трудилась, а ради того, что она вступила в союз, в данном случае брачный, с человеком, который все это приобрел. Она вышла, так сказать, удачно вышла замуж. И вот христианин, он обретает все блага, которые принес Христос, вступая со Христом в завет через святое крещение и пребывая в этом завете через святую Евхаристию. И вот пребывая в этом завете, человек обладает тем искуплением, которое Христос совершил, то есть ему грехи прощены, он освобожден от греха, потому что Христос умер за его грехи, и он обладает праведностью Иисуса Христа, ради которой он оправдан. То есть мы сами по себе грешники, мы будем окончательно освобождены от греха только уже на той стороне после нашей смерти. Мы будем нуждаться в прощении грехов до нашего последнего издыхания, но мы оправданы перед Богом, потому что наш ходатай Иисус Христос есть совершенный праведник. И мы оправданы перед Богом не нашей праведностью, но праведностью Иисуса Христа. То есть никто из нас не может обрести оправдание своим собственным поведением, но у нас есть праведник Иисус Христос, ради которого Бог нас принимает и оправдывает. Тут что важно заметить, в чем разница есть очень большая между попытками оправдаться законом и оправданием в Иисусе Христе. Закон — это нечто, что налагается на нас извне. Это что-то, что от нас требуют. Это что-то, что чему я должен повиноваться, собственно, из эгоизма. То есть, если ты не повинуешься закону, тебя накажут. Это немного напоминает ситуацию, как-то я беседовал с одним бухгалтером, и она мне сказала, что вот одна из ее, собственно, профессиональных компетенций – это оптимизировать налоги. То есть, чтобы предприятие, где она работает, платило налогов как можно меньше в пределах закона. То есть, формально ничего не нарушить, никаких репрессий на себя не навлечь, но сделать так, чтобы родное предприятие заплатило как можно меньше налогов. И, собственно, в этом ее компетенция, за это и зарплату платят. И тут мы видим, что люди закону повинуются, они как бы закон не нарушают, но они преследуют свои интересы, они хотят заплатить налогов поменьше. У них нет такой вот сердечной привязанности к государству, что мы вот родной налоговой службе все отдадим вообще вот как что сможем. И вот точно так же человек, который живет под законом, он понимает, что если он будет закон нарушать, его накажут, и он соблюдает закон из страха или, может быть, отчасти в ожидании какой-то награды. И он пытается оправдаться делами закона, чтобы... Почему мне нужно наделать добрых дел? Ну, чтобы у меня вот сложился такой вот запас добрых дел, который я бы потом предъявил на суде и сказал бы, что я молодец, я вот справился. Оправдание верою, оно предполагает совершенно другое отношение к закону и другое отношение к Богу. Мы принимаем, что Христос нас избавил от осуждения в гиену тем, что Он за нас умер, что мы освобождены от осуждения, мы оправданы перед Богом и Иисусом Христом. На каком основании мы теперь повинуемся закону? На том основании, что мы любим Бога и искренне Ему преданы. Не на том основании, что если ты будешь себя плохо вести, тебя накажут, а на том основании, что мы любим Бога и Ему преданы. Как Христос говорит: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Мы сделались Богу родными, и мы призваны повиноваться Ему и чтить Его именно из любви и глубокого почтения, которое мы к Нему питаем. У пророка Иезекииля говорится о Новом Завете. Он говорит о том, что Бог вложит закон свой во внутренность людей. То есть Бог переменит сердца людей. Закон извне, он человеческого сердца не меняет. Человек, в общем-то, исходит из более-менее чистого эгоизма, что я должен соблюдать закон Божий, чтобы мне избежать наказания. Ну, может, там награду какую-нибудь получить. А оправдание во Христе, оно меняет человеческое сердце. Когда человек служит Богу, потому что Бог этого достоин, потому что он Бога любит и чтит. Мы знаем, что даже в миру люди могут служить своим семьям, там, или корпорациям, или странам, не потому что они боятся наказания, а потому что они им искренне преданы. Вот и оправдание верой меняет сердце человека так, что человек уже служит Богу не ради того, чтобы избежать наказания, но потому что он любит и чтит Бога и с радостью желает сделать нечто угодное ему. И вот пишет апостол: «Уверовали мы во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Вера соединяет нас со Христом, вера делает так, что нам теперь принадлежит то, что Он ради нас совершил, то, что Он умер за нас, и вера доставляет нам оправдание, которое не мог бы доставить закон. И если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. О чем здесь апостол говорит? О том, что мы отложили ветхозаветный закон как средство оправдания, потому что мы ищем оправдание во Иисусе Христе. И если Христос довел нас до того, что мы отложили закон, неужели Христос сделался служителем греха? Нет. Ну, получается так, что если нужно вернуться к закону, нужно пытаться оправдываться законом, то получается, что Христос, который нас отвратил от исполнения закона, он сделался служителем греха. Апостол говорит, конечно, такого не может быть, и подчеркивает, никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сраспялся Христу. Что значит «я умер законом»? Это значит, что закон приговаривает грешника к смерти. Мы читаем, как во Второзаконии сказано, вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня. Проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего. И вот поскольку мы не послушали заповедей, то закон приговаривает нас к смерти. Вот законом я умер для закона. Это значит, что закон вынес мне смертный приговор из-за того, что я грешник. И я умер для закона каким образом? Апостол Павел в других своих посланиях говорит о том, что мы все умерли смертью Христовой. То есть в крещении, как он об этом пишет подробно в послании к римлянам, в крещении мы погреблись с ним в смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. То есть, когда мы крестились, мы погрузились в эти воды крещения, мы умерли, мы присоединились к смерти Христа. Смерть Христа стала нашей смертью. И вот наша смерть совершилась. Закон нас приговорил, закон нас осудил за наши грехи, и мы умерли. Мы умерли в смерти Христа. Мы были преданы смерти в теле Христа, как сказано в послании к Колоссянам. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Но вот мы встали из крещальной купели для того, чтобы начать новую жизнь, для того, чтобы жить для Бога. Крещение обозначает нашу смерть для прежней жизни и наше воскресение к новой. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Что значит «сораспяться Христу»? Иногда люди это понимают в том смысле, что сораспяться Христу – это значит нести какие-то очень тяжелые, мучительные, аскетические подвиги, которые вот напоминают распятие. На самом деле, если мы посмотрим на то, что апостол говорит в других местах, речь идет немножко о другом. О том, что вера и крещение делают смерть Христа нашей смертью. Что, погружаясь в крещение, в воды крещения, мы погружаемся в смерть Христову. что смерть Христа освобождает нас от нашей прежней греховной жизни, освобождает нас от греха, когда мы погружаемся в воды крещения. И сораспялся Христу, следовательно, умер вместе со Христом в таинстве крещения. И вот это «уже не я живу, но живет во мне Христос», тут можно уточнить, что значит «умер», что имеется в виду. Смерть означает, собственно, по крайней мере, две вещи. Смерть означает, что мы освободились от обвинений со стороны закона. Мы освободились от закона, который требовал расплаты за наши грехи. Вот если человек совершил преступление, его преследует закон, он находится в федеральном розыске, и потом становится известным, что этот человек умер. Ну, соответственно, поиски прекращаются, дело закрывается, потому что он умер. Ничего нельзя взыскать с мертвеца, он уже мертв. Мертвеца в тюрьму посадить нельзя там, за его преступление. Смерть освободила его от тех обвинений, которые против него были. И когда мы умерли со Христом в купели крещения, мы освободились от обвинений закона. Закону больше нечего с нас взыскать. И другой аспект этой смерти – то, что наша прежняя жизнь прервалась. Наша прежняя жизнь закончилась. Мы умерли для нашей прежней жизни в грехе. И это мы опять-таки принимаем верою, потому что мы будем сталкиваться с притязаниями старой жизни на нас. Вот человек, допустим, пил, он потом покаялся, и ему его старые приятели или даже его собственные помыслы говорят, ну, пойдем напьемся, вот тут 200 лет граненого стакана там, или еще какой-нибудь великий повод, пойдем напьемся, не могу, я умер. Я умер для прежней своей жизни, меня там больше нет. Или пойдем совершим там кражу, не могу, я умер. Меня нет больше для этой жизни. Пойдем совершим еще какую-нибудь там гадость, какой-нибудь там, не знаю, кого-нибудь обругаем или оклевещем. Не могу, я умер. Меня больше нет для этой прежней греховной жизни. То есть смерть означает как освобождение от тех обвинений, которые против нас имел закон, так и разрыв с прошлым. Я умер для моей прежней жизни. При этом вот эта смерть для греха, она в нас прорастает постепенно по мере того, как мы это осознаем. Потому что одно дело, когда мы освобождены от прежней нашей жизни, другое дело, когда мы живем в этой свободе. Так бывает, что человек, который освободился из мест лишения свободы, он какое-то время сохраняет все привычки заключенного. Он ходит как заключенный, он отвечает на вопросы как заключенный. Это даже бросается в глаза, из-за этого людям бывает трудно на работу устроиться. Но через какое-то время человек нормально приживается уже в мире, он уже перестает себя так вести. Но вот мы уже освобождены Богом от этого прежнего греховного мира. И мы можем следовать какое-то время нашим греховным привычкам, но мы этого делать не должны, потому что мы освобождены, мы умерли для этой прежней греховной жизни. И апостол говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Христос живет и пребывает и действует в каждом христианине. И апостол как бы отодвигается в сторону и дает Христу действовать. «А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Вот тут поразительные слова апостола. «Я живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня». То есть апостол Павел говорит о том, что Христос умер за меня, Он возлюбил меня. То есть это не то, что Христос умер за некое абстрактное человечество или некую абстрактную церковь. Мы можем, конечно, сказать, что он умер за человечество и за церковь, это не будет неверно, но апостол обращает внимание, что Христос умер за него лично. И Евангелие говорит о том, что Христос умер за каждого из нас лично, потому что Он возлюбил каждого из нас лично. В этом состоит благая весть. Каждого из нас возлюбил Христос, за каждого из нас Он умер. И когда мы принимаем эту благую весть, когда мы позволяем ей проникнуть в наше сознание, все это меняет нашу жизнь, все это очень сильно меняет наше восприятие самих себя, наше отношение к другим людям. Христос возлюбил меня и вас и умер за каждого из нас на кресте. Христос возлюбил других людей, вот людей, которые, может, нам неприятны, там, не нравятся, раздражают. Но Христос возлюбил этих людей и умер за них. И мы можем полагаться на Его любовь для того, чтобы вот наша надежда, наше упование вечной жизни, оно основано на том, что Христос нас возлюбил, возлюбил нас только, что умер за наши грехи. И на этом строится вся наша христианская жизнь. Другой отрывок из апостола, который читали тоже вчера, оно относится уже к практическим последствиям того, что мы уверовали. Это 1 Коринфянам, 12 глава, 27 стих, по 13 главу, 8 стих. «И вы, тело Христово, порознь члены, и иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, а также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я имею звенящий или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится». Апостол здесь говорит, что через веру и крещение мы сделались сотелесными Христу, как святой Иоанн Златоуст пишет. Мы вошли в Его тело, мы стали составляющими вот, церкви. Причем церковь — это не просто некое сообщество, церковь — это тело Христово, а порознь члены. То есть мы друг другу являемся абсолютно родными людьми в церкви, поскольку мы принадлежим Иисусу Христу. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. То есть для служения церкви Бог наделяет христиан различными дарами. То есть это не суперспособности, которые вот человек имеет сам по себе. Это именно дары Бога, которые даны на служение церкви. Все дары Святого Духа, они даются на служение церкви. И внутри церкви разные люди имеют разные дарования. Они, вот в церкви существует определенная иерархическая структура. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователями? Ну, наверное, не все. Речь идет о том, что каждый человек имеет свой дар от Бога. Ревнуйте о дарах больших, я покажу вам путь еще превосходнейший. Но тут, чтобы нам понять эти слова апостола, нужно немножко вспомнить контекст, о чем там речь идет. Коринфяне искали духовных даров, ну, в частности, коринфяне, они очень большое внимание обращали на говорение языками. Вот в Деяниях апостольских описано на Пятидесятницу чудо, когда апостолы заговорили на различных языках, что иудеи, прибывшие из разных стран мира, они слышали свое родное наречие, в котором родились. И в Коринфской общине происходило нечто похожее, но в то же время несколько иное, потому что в день Пятидесятницы апостолы говорили все-таки на каких-то понятных языках. То есть это не было какое-то непонятное бормотание, это были вполне себе различимые иностранные языки. Вот коринфяне, они придавали различным чудесам, там, говорением языками и тому подобным вещам огромное значение. И апостол к ним подходит очень так мягко, очень педагогично. Он не говорит, ну, бросьте немедленно эти все, значит, языки. Он им этого не запрещает. Он говорит, да я больше вас всех говорю языками, только это не самое важное. Апостол их от этого так мягко и осторожно отводит. Потому что, ну вот, мы сейчас знаем, что некоторые христианские общины, они придают большое значение говорению языками, но, к сожалению, подобный феномен может наблюдаться даже и не только у христиан. Там мормоны говорят языками, язычники говорят языками, шаманы говорят языками. То есть само по себе это может ничего хорошего не обозначать. И вот апостол, он так мягко, осторожно коринфян от этого отводит, он говорит, ну это не главное. Это не главное, вы там языками говорите, это не главное, что вы там чудеса творите, имеете дары исцелений, все это не самое важное. Христианская жизнь, она проявляется в другом. Самый важный из даров Святого Духа, он другой. И далее апостол говорит, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий или кимбал звучащий. То есть даже если я там говорю хоть на ангельских языках, я не имею любви, то все мои духовные дары или претензии на эти дары, это просто что-то, что не имеет никакого значения. Что имеет значение, это любовь. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. Опять-таки люди претендовали на то, что они там какие-то тайны им открыты, у них там дар пророчества, они чудеса творят. И апостол говорит, если нет дара любви, ну, все это ничто. Если я раздам все имение мое, я дам темное на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Человек может даже совершать некие подвиги, он может раздавать имение свое, что очень хорошо вроде бы, но из ложных мотивов, например, из гордости, из того, чтобы показать, насколько он выдающаяся благочестивая личность. И апостол говорит, если все это делается, не имея любви, то нет в том никакой пользы. И дальше апостол говорит о свойствах любви, как она проявляется. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится. И апостол перечисляет признаки этой любви. И любовь проявляется в долготерпении, милосердии, отсутствие зависти, то есть, что такое зависть? Ну, это соперничество, это острое переживание по поводу своего статуса. А кто главный, кто на ком стоял, кто кем командует. И любовь проявляется в том, что человек об этом не беспокоится. Вот для любых человеческих сообществ, в том числе, к сожалению, для церкви, церковь из людей состоит, есть такое, характерно такое вот борьба за немножко более высокий статус. Борьба за то, что я тут главный, а ты уже не такой главный. Это желание себя утвердить повыше. И вот любовь проявляется в том, что человек не имеет такого желания. Он не стремится поставить себя выше, он не превозносится. А любовь не бесчинствует и не ищет своего. ну, бесчинствовать, то есть нарушать должный порядок, скажем так. Вот. Есть некий чин, есть некое богоустройство в церкви, есть некая иерархия, есть некий порядок. И вот бесчинствует человек, который этот порядок нарушает. Почему он нарушает? Ну, потому что он ищет своего, он хочет себя как-то утвердить. Не раздражается, не мыслит зла, не радуется ни правде, а сорадуется истине. Все покрывает, ему верит, всего надеется, все переносит. И далее апостол говорит, любовь никогда не перестает. Вот многие вещи, они в Царстве Небесном будут не нужны. Многие вещи отвалятся. Пророчества прекратятся, потому что у нас не будет нужды в пророчествах, когда мы будем уже Господа знать лично, непосредственно. Языки умолкнут, уже не будет разных языков в Царстве Божьем. Знание упразднится, потому что те духовные знания, которые нам были нужны здесь, они там, мы увидим Господа лицом к лицу, там все это уже будет не нужно. Но любовь останется. Любовь – это то, что обладает такой вот вечной характеристикой. Она то, что любовь – это то, что останется навсегда, то, что будет в Царстве Божьем. Но время наше уже подошло к концу. Надеюсь, вы останетесь на нашей волне. Мне уже пора уходить из эфира. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.